Безрассудный человек, твоя радость и твой смех, твое горе и вражда, все суета. Даже если целый век будешь жить ты, человек, все исчезнет, все пройдет, все умрет. Только путь один, дал его властелин, путь от земли к небесам. Через Голгофский крест жизнь подарил Отец тем, кто принял Христа. Свободным быть мечтал, воевал, провозглашал, строил мир на всей земле, без мира в себе. А потом, когда устал, жизнь свою ты проклинал, нет, ты пути не знал. Человека остановись, пришло время, оглянись, все, что было без Христа, все суета. Сатана мир обокрал, обманул людей, солгал, счастью есть много дорог.
Читаем Евангелие Луки, 17 глава, с 11 по 19 стихи. Евангелие Луки, 17 глава, с 11 по 19 стихи. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Братья и сестры, мы с вами сегодня ничего нового не услышим. Мы читаем Евангелие, которое Господь проповедовал в первом веке. Я вспоминаю проповедь брата, когда он проповедовал, и некоторые молодые люди спросили его: «Вы к нам пришли не из 19 века случайно?» Он говорит: «Нет, из первого века». Эти слова Христа, они всегда новые, всегда живы, всегда нужны. И кто-то сказал, что в богословии ничего нет нового, кроме заблуждений. Истина остается одна для всех и на все времена. Величие картины, о которой мы прочитали, это величие благодарения, благодарности. Это тогда, когда мы возвращаемся, чтобы поблагодарить. И когда эти 10 прокаженных вопияли и просили о помощи, Господь их послал к священникам. Согласно 13 главы книги Левит, священник мог объявить прокаженным и лишить его общества, участия в обществе, жизни в обществе. И на его обязанности было объявить его чистым и возвратить в общество. Они послушались и пошли. И когда шли, очистились от проказы. И один возвращается воздать Богу славу. Братья и сестры, обратите внимание, как ждал Христос их возвращения. Он знал, что они очистились. И спрашивает: «А где же 9? Если посмотреть внимательно на нашу жизнь, то это так 1 к 9. 9 случаев милости Божьей остаются без нашего внимания, за которые не благодарим мы Господа и очень много теряем. Самарянин возвратился, чтобы поклониться и возблагодарить Господа. Братья и сестры, но Христос покрывает величием благодарность самарянина. Посмотрите, самарянин отмечает, что не его послушание привело его к исцелению, а он воздает славу Богу, что именно милость Божья через Иисуса Христа даровала ему исцеление, а Христос отмечает его веру. Он не говорит, что «я исцелил тебя». Он отмечает то, что он сделал. Он как бы благодарит за его веру, за его послушание. С одной стороны, самарянин не видит себя, видит только милость Божию. С другой стороны, Христос видит то, что сделал он. И без его веры не было бы исцеления. Без милости Христа не было бы исцеления. Братья и сестры, бездна богатств. Вот, знаете, вот переживаешь о том, что не хватает у тебя слов передать это величие. Господь учит нас и взаимоотношению друг с другом. О том, чтобы, рассказывая даже любой случай, любое дело, мы всегда замечали участие другого больше даже, чем наше. Как Христос это делал? Посмотрите, иди, вера твоя спасла тебя. твое послушание, ты, вера твоя нужна была для того, чтобы это было чудо. Я приведу один пример безымянный. Когда день ожидался пасмурным, а очень хотелось, чтобы Бог дал милость, и чтобы была ясная погода для совершения одного служения, и Бог дал эту милость, была ясная погода. И вот интересно по-разному. Многие говорили, какой Бог дал день, какой Бог дал день хороший. И пришлось услышать, я молился, говорит, и Бог ответил на мою молитву. Посмотрите, какой день. А другие, что не молились, а другие, что Бог не слышал. И всякое служение, всякое дело, вроде бы только я, и больше никого не было. Если бы не было участия других, не было бы такой милости. И это нужно отмечать, как отметил и Христос. И мне казалось, что это величие, большое величие благодарности самарянина. Но Христос всегда превосходит величие любого человека в своем смирении. Он перекрыл это величие, эту благодарность этого человека, отметив, ничего себе, ничего не сказал о своей силе, могуществе, о любви своей к падшим и к несчастным, а сказал, вера твоя спасла тебя. Он отмечает его участие в этом, его веру. Где же, говорит, 9? Как они не пришли воздать благодарность? И вот на это сегодня мы больше обратим внимание. Братья и сестры, как много теряем мы, когда не возвращаемся в конце дня нашим мыслью, нашей памятью ко всему, что Господь нам дал, чтобы поблагодарить. В следующий день мы высчитываем благословение, если еще не поблагодарили за то, что пережили в этом дне. И так может быть всю нашу жизнь. Вся жизнь может наполняться, постепенно скапливаться недовольство, ропот, когда мы уже перестанем замечать, что Господь нам столько дает. Мы будем только видеть одно, и того нет, и того не хватает, и то не так, и то не так. И начинать нужно с благодарности. Начало новой жизни у этого человека было с благодарностью. Он пришел поблагодарить и получил при благодарности больше, чем он просил. Он получил исцеление тела, но Христос-то пришел взыскать и спасти погибшее. И он получил, когда поблагодарил за то, что он уже получил, он получил больше. Вера твоя спасла тебя. Братья и сестры, если мы поблагодарим за то, что есть, будет больше. Не будем благодарить, мы не будем иметь. Давайте посмотрим некоторые примеры. Первый пример Нового Завета. Это апостол Павел передает свои переживания. О себе он пишет. Братья и сестры, кто сегодня доволен собой? Кто благодарит Господа и за здоровье, и за то, что мы дети Божьи? Ну, мы обычно как? Немощны, больны. Если так вот, за физически нужно говорить, их очень много. Посмотрите, апостол Павел передает опыт своих переживаний, 7 глава, послание римлянам. Ну, мы начнем с 15 стиха. Я буду только отдельные выдержки читать. «Ибо не понимаю, что делаю». Не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Но в членах моих вижу иной закон, противободрствующий закону ума моего. И делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И чем это заканчивается? Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Я и жизни не хочу. Вспомните слова Сары. Я жизни не рада. братья и сестры, а что изменило жизнь апостола Павла? Следующий стих, поворотный. Благодарю Бога моего Христом Иисусом. Тот же я. Он увидел, он поблагодарил Бога за то, что он получил рождение свыше. Он увидел новую природу, за которую надо благодарить. И посмотрите, читаем мы 8 глава. Нет никакого осуждения тем, которые живут. Тем, которые во Христе Иисусе. Вот то положение, за которое он принес благодарность. В 1981 году мне пришлось быть на одном собрании. И я с детства верующий, но это было первый раз, и ничего подобного потом мне не приходилось слышать. На утреннем и вечернем собрании в одной церкви. После каждой проповеди, это была пятница, в пятницу мы были, в воскресенье и вечером. В пятницу три проповеди, после каждой проповеди была молитва, это был пост и молитва. И где-то по 8-10 коротких молитв. И каждая молитва начиналась: «Господи, благодарю Тебя, что я дитё Твое. Благодарю Тебя за собрание, с благодарности. Воскресный день, с благодарности». Эта церковь пережила уже 5 разделений, хороших разделений. Она разделилась уже на 5 новых церквей в городе, возрастая. Потому что Бог благословляет тогда, когда мы отмечаем Его милости, мы благодарим. Тогда умножаются благословения. Как у этого самарянина, он поблагодарил за исцеление тела, получил исцеление духа. Почему апостол Павел, вот особенно после этого опыта, имел Божьи большие благословения в служении, как домостроитель? Почему Бог благословил в его посланиях к церквям? И мы имеем 13 посланий апостола Павла. Каждое послание, в каждую церковь он входил или писал письмо, и прежде всего, вот мы читаем первое послание, которое он написал, здесь вот в Евангелии оно помещено, послание римлянам, пусть не по хронологии оно, но записано, оно первым написано. И что мы читаем? Давайте обратим внимание. Послание Римлянам, 1 глава, 8 стих. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». А потом были у него там увещевания, были обличения, но прежде всего он поблагодарил Бога. Он обратил на то, что Бог дал им, их внимание. Он их пригласил, чтобы они тоже об этом благодарили Бога. Следующее послание Коринфянам. Это очень проблемная церковь. Ему пришлось писать 2 послания, и в первом послании строгое увещевание передать. Почему они приняли это увещание? Почему оно так подействовало? Почему там произошло покаяние? Почему тот человек, который был причиной многих внутренних болезней, там были разделения у них, почему церковь вышла из этого положения, и этот человек покаялся? Братья и сестры, как начинается его послание? 1 глава, 4 стих. «Непрестанно благодарю Бога за всех вас». Непрестанно. Следующее послание. Каждое послание начинается, некоторые послания начинаются: «При всяком воспоминании о вас благодарю вас». Благодарю Бога моего. И он увещевает и передает послание филиппийцам, в 4 главе нам такое увещание: «Всегда в молитве и прошением с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Хочу напомнить вам историю Давида. Это уже ветхозаветная история. Когда Давид утвердился на престоле, читаем и 2 книга царств, 9 глава. Давид знал, что есть еще дом Саула. По-человечески дом Саула не должен был простить Давиду и его детям, его окружению, его родству за то, что он стал царем, за то, что они сегодня стоят во главе народа Божьего. Братья и сестры, но почему Давид так воздействовал на этот дом, что этот дом навсегда прилепился, дом Саула, к дому Давида? Что даже тогда, когда было большое разделение в Израиле на Южное царство и Северное, колено Вениаминово, это было сильное колено, присоединилось к Давиду. Братья и сестры, это делает благодарность. Начинается вторая книга Царств, 9 глава словами. И сказал Давид: не остался ли кто из дома Саулова? Мы обращаем внимание на то, что самарянин возвратился. И вот Давид возвращается. Возвращается к тому времени, когда он впервые вошел в этот дом. И навстречу ему вышел Иоаннафан. И они полюбили друг друга. Иоаннафан тогда первый протянул ему руку общения. Он его полюбил. Он отдал ему свои одежды. Он отдал ему свой меч. Он дружбу ему подарил. Сколько раз Иоаннафан приходил и обнимал Давида и утешал, когда Давиду было очень тяжело. Сколько раз он его предупреждал об опасностях. И все это Давид не забыл. И он хотел оказать милость, он хотел поблагодарить этот дом за то, что он оказал ему. Братья и сестры, он не начал перечислять все, что сделал дом Саула для Давида. Горе он причинил ему немало. Сколько скитался Давид из-за ненависти Саула. Кто разбил семью? Кто разбил первые чувства Давида? Первую его любовь? Когда Бог дал ему семью эту и отнял Саул у него, жену его. Все это должно в память войти навсегда Давиду. Это не забывается. Но Давид не забыл доброе. Он прежде всего благодарил за доброе. Он нашел в этом доме доброе. И за это поблагодарил. И поэтому он смог и в этом повлиять на этот дом. Он мог много изменить в этом доме. Этот дом уже никогда не восставал против Давида. Нет. Не остался ли кто из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана, говорит Давид. И нашел он живых сына Иоаннафана и посадил за свой стол. И он сидел за его столом, питался от его стола. Братья и сестры, мы сегодня переживаем за наших детей, за церковь. И молимся, плачем. И только тогда будут перемены, когда мы прежде всего будем благодарить. Приступать к прошениям с благодарением. Я вспоминаю разговор двух сестер. Я его не подслушивал. Ну, они так разговаривали, что просто был невольным свидетелем. Две матери. Ну, как дела? Как обычно? Как у тебя дела? Дети, говорит, непослушные дети. Вот. Уже, ну, так просто. И вот, и духовная жизнь такая у них слабая. А та со слезами говорит: какая ты счастливая, твои-то на собрания ходят, а мои на собрания не ходят. Если бы мои дети были такие, как твои, и ходили бы на собрания, я бы счастлива была. Я думаю, какое-то счастье, что дети ходят на собрания. Благодарим мы за это Бога. Господи, благодарю Тебя за то, что дети мои на собрание ходят. Если мы благодарим за это Бога, Бог будет дальше действовать. Если мы выражаем только недовольство, что и то не так, и то не так, нет, не будет дальше перемен к лучшему. Те 10 прокаженных, Они очистились от проказы, а душа, о скорби, о боль души, о страдание души, которая осталась неспасенной. У этого самарянина, который пришел, поблагодарил, что он получил, он еще больше получил. Братья и сестры, и сегодня нам есть за что благодарить Бога. Особенно там, где дети на собрании, других детей, естественно, нет. И мы должны за каждое собрание поблагодарить Бога, что наши дети пришли. И Бог тогда будет делать свое дело спасения дальше. Если мы за это не благодарим, мы обкрадываем себя. Нас смущает сегодня, что особенно вот, ну, молодежь, которая не знает, что такое презрение в школе, притеснение. Они не так серьезные, может быть, беспечные, слишком веселые. Я вспоминаю семью одну, где бабушка выходила всегда навстречу, когда мать привозили домой с ребенком, который родился. Она выходила к калитке, брала на руки дитя и плакала. Всегда такими словами благословляла его приход в дом. Дитя, на какое тяжелое время ты родилась. И вы знаете, с одной стороны, мы должны быть благодарны Богу, что наши дети еще не плачут пока. Их ожидают впереди слезы. Слезы – это такой удел, от которого никуда не спрячешься. Ни в Германию, ни в Америку, никуда. Они придут. И много еще придется этому поколению плакать. Они пока еще не плачут. Слава Богу. Хорошо, что они не пережили то, что досталось нашим родителям, и, может, нам досталось. И есть уже и в этом причина нам благодарить Бога, что наших детей Бог миловал всеми теми бедами, всеми страданиями, что они радуются. С другой стороны, молодежь недовольна старшим поколением, родителям, что они не такие радостные. И я вспоминаю псалом: если мать еще живая, счастлив ты, что на земле, есть кому, переживая, помолиться тебе. Хорошо, что есть те, которые плачут, и за них должны благодарить, не недовольство выражать. Потому что сегодня радуется и улыбается молодежь только потому, что родителям пришлось много плакать. Радость молодежи оплачена слезами родителей. И пока ты не поблагодаришь за это, ты можешь потерять радость скорости. Скоро ты можешь много плакать. Обязательно должен поблагодарить Господа за мать и отца, которые плачут. И сегодня еще плачут. И таким образом, для того, чтобы иметь благословение дальше, сначала поблагодари за то, что имеешь. За тех, кто плачет. И благодарность Богу за тех, кто еще радуется. Наших сестер и молодых в скором времени ждет материнство, а оно будет тяжелее, потому что все отравлено сегодня химикатами, организм ослабленный, и это поколение, которое будет плакать бессонные ночи над маленькими детьми, которые с младенчества болеют такими болезнями, серьезными. Предстоит еще немало слез молодежи. Пусть радуется. И если мы желаем, чтобы молодежь стала серьезнее, нам надо прежде всего благодарить, что они в доме молитвы и что они радуются. И что не коснулось еще и горя, и беда. Иногда мы противопоставляем себя. что мы не такие были. Братья и сестры, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, апостол Павел говорит, и благодарение. Это прежде всего благодарение, что Бог дал нам детей, что есть у нас родители. Прежде всего благодарение. И потом открывать свои нужды. Если мы будем противостоять, ну, иногда, вы знаете, Господь нам напомнит, что и мы тоже не сразу такими были. И нас Господь провел определенной школы. Я как-то вспоминаю, особенно второму сыну, часто проверял его дневники, тетради его проверял, портфель. И говорил, ну вот посмотри, я все стихотворения помню сейчас. Вот мы учились не так, почему ты так учишься? И не совсем это все помогало. И вот однажды, когда я приехал домой, обычно я говорил, покажи портфель. Он его так долго искал, что иногда я уже или забывал. Но всегда его трудно было найти. А это я смотрю, он идет демонстративно с портфеля. Раз прошел меня, второй раз прошел, думаю, что-то здесь не то, а что не пойду. Потом он говорит, папа, а может ты мой портфель хотел бы посмотреть? Говорю, хотел бы. И тетрадки, тетрадки, говорю. А вот эту тетрадку хотел бы посмотреть? Хотел бы. И показал мою тетрадь школьную. И там было на что посмотреть. Я ее спрятал от родителей, а сын нашел. Я этого не знал, что он увидит эту тетрадь. Мне нечего было ему сказать. И вы знаете, друзья, я посмотрел все равно и думаю, что мы много можем, может даже укорять, а ведь и мы такими были. И если мы выучились, если мы закончили школу, если мы получили профессию, то это не потому, что вот мы хорошо учились, а вы плохо. За нас молились родители. А наше дело остается за детей тебе молиться. И благодарить Бога. Вот мы иногда не думаем об этом. А ведь некоторые бросают школы, не учатся. А некоторые дети не могут учиться. И мы должны поблагодарить Бога, что наши дети не калеки, что они не больны болезнью или дауном, или другой болезнью, что у них здравый ум, что они пошли в школу. Прежде всего за это благодарить Господа. И Господь благословит тогда их учебу. Если только мы будем видеть, что вот то не так, не будет успеха, тогда и у нас дети. Сколько бывает проблем в семье, когда мы живем и вот недовольны бываем как детьми, дети родителями, муж женой, жена мужем. Я вспоминаю беседу, брат один проводил в семье, и это была очень проблемная семья, где их трудно было примирить, где много было претензий. И такой простой вот подход брат избрал. И потом он, помню, рассказывал. Ну, говорит, спрашиваю у мужа. Вот написано так. Мужья, любите своих жен. Ты ее любишь. Так как же ее любите, если она непослушна? Вот будет послушна, буду любить ее. А ты не знаешь, говорит, а вот еще и вот так перечисляет. Он говорит, так не написано, что мужья любите послушных жен, своих. Во-первых, ты должен благодарить Бога за то, что Бог дал тебе жену, потому что одинокому очень трудно. Во-вторых, ты должен благодарить Бога, что она у тебя верующая. Если была неверующая, ты не знаешь этого ужаса всего. Написано свою жену. Жене задают вопрос, ты любишь своего мужа? Тоже. То есть ты повинуйся своему мужу, у нее другое. Вот когда он будет меня любить, я ему буду повиноваться. Так не написано. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Ты должна благодарить Бога за то, какой он есть. у вас детки, он отец своих детей, он зарабатывает деньги. Ты благодарила Богу, что ты живешь в доме, что у вас все в доме есть. Это дело его рук, это труд его. Ты за это благодаришь Бога. Братья и сестры, мы не выберемся никогда из взаимных претензий в семье, в церкви. Никогда не выберемся, если прежде всего не поблагодарим Бога. Останешься одиноким и узнаешь труд наш. Будешь вспоминать жену или мужа, но уже не вернешь. И благодарить сейчас. И за деток благодарить. Очень тяжело, когда нет детей. Очень тяжело. И благодарить Бога, что он есть. Начинать с благодарности. И перечислить, что доброе, что мы видим в них. Хочешь видеть лучшее? Благодари за то, что есть. Не упусти ни одного благословения. Не упусти ничего, что Господь дал тебе. И увидишь лучшее. Увидишь доброе. Когда мы читаем обращение Господа с неба уже, обращение к семи церквям, братья и сестры, церковь на земле, и состоит из людей, из рожденных свыше, но еще столько у нас плотского, пока мы придем в духовный возраст, кажется, что с неба Господь должен одни претензии. Но как он начинает? Ангелу Ефесской церкви напиши: знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, но имею. Начинает перечислять доброе. И все доброе отмечает. А потом, вот это тебе нужно исправить. Вот из такой подход к детям, детей к родителям. Сколько бывает недовольных сегодня отцом и матерью детей. А посмотри, сколько они сделали для тебя. Когда ты скажешь им спасибо? Когда? Когда мы жили на Донбассе, я очень был дружил с одним братом, который в молодые годы был избран благовестником. 24 года он был рукоположен, еще не будучи женатым. Способный очень брат. Потом он женился, и ну так вот его служение было очень благословенным. У него был отец, я не помню голоса, я не слышал. Он был очень тихий и незаметный. И когда мы были, я всегда помню, что он что-то делал. Всегда во дворе допоздна, что-то стучал, что-то ремонтировал. Он был редко на собрании, потому что отпускал сына, невестку, оставался с внуками и топил печку. Он так и умер. Они прошли собрание, а он с охапкой дров, которую не донес до плиты, склонился. И так оно и осталось в его руках. И так и умер. И мне потом говорил этот брат, а я, говорит, за всю жизнь отцу ни разу не сказал спасибо. Все как вроде бы должное принимал. Не сказал спасибо. Вы знаете, человеку трудно найти покой. Трудно успокоиться, если ты остался неблагодарным. Хорошо, когда мы благодарим, не стесняемся этого слова «спасибо» и «благодарю» родителям, детям, тем более Богу. Хорошо, когда мы сознаем, что время трудное, и каждый день, когда придем домой, мы будем благодарить Господа. Господи, благодарю Тебя, что сегодня дети мои были на собрании. Какая это милость. Кто уже, у кого дети уже не ходят, вот те страдают душой. Ну почему ты не благодарил Бога, когда они ходили? Почему? Если хочешь лучшего в детях, благодари Бога, что они ходят на собрание. Мы приходим в молитвенный дом, мы приходим в церковь, братья и сестры. Как мы должны благодарны Богу, что есть молитвенный дом за церковь Божию? Кто кто был без общения, тот знает цену собраний. Я вспоминаю, когда мы были в армии, и один из наших братьев не выдержал. И за 70 километров ушел в самовольную отлучку, а у нас было, когда на большой земле мы еще служили, там очень строгие порядки, и потому что ракетные войска, и была большая строгость. И хотя братья не принимали присягу, но в этих вопросах было, отдавали под суд за несколько часов самовольной отлучки, а его более суток не было. Он пошел на собрание. Мы говорили: Валера, я говорю, уже не могу. Он на год старше нас был по службе. И вспомню, когда его поймали, комендатура задержала и привезли в часть. Командир части построил всю часть к этому. Такого, говорит, ЧП у нас не было еще, чтобы более суток солдат был в самовольной отлучке. Скажу, нам немножко было неприятно, что это наш брат. И вот ведут его, смотрю, без ремня. Такого солдата обычно снимает ремень. Смотрю, замполит идет, в руках держит Евангелие. Все, что было в карманах у этого солдата. Приводят его, весь штаб стоит. Все роты стоят со своими командирами. Командир части дает команду смирно. И все, когда стали, замерли, он спрашивает: объясните причину самовольной отлучки, мы вынуждены вас отдавать под суд. И он говорит: я не могу быть без собрания. Я больше года на службе. Я больше года без собрания. Я пошел в собрание. Было некоторое молчание, и командир дал ему приказ отдать ему ремень и сказал: встаньте в строй, солдат. Он встал в строй, и он говорит: я этого солдата не могу отдать под суд. Он рисковал свободой ради собрания. Всех комсомольцев вылавливаем, кто в лес убегает, кто в кочегарке прячется, а этот рисковал и шел на собрание. Братья и сестры, разве мы не должны благодарить Бога за собрание? Что мы можем прийти на собрание? Если мы не будем благодарить, мы будем недовольны собранием. Не будем недовольны молодежью, стариками, проповедью, хором. Будем отмечать недостатки. Недостатки в служении есть. Они бросаются в глаза неблагодарному. Почему написано, что в последнее время люди будут недовольны? Потому что они неблагодарны. Если мы не отмечаем милости Господа, значит, обязательно у нас будет претензии, ропот, недовольство и неблагодарность. Когда народ израильский не благодарил Бога за то, что Он их вывел рукой сильною из Египта, у них появился ропот и недовольство. Недовольство, даже пищу, манну небесную они называли скверной пищей. Вот до чего можно дойти. Даже проповеди, даже то, что живое слово, которое передается, можно и этим недовольным быть. Это потому, что мы бываем неблагодарны. Наша жизнь преображаться может и преобразится тогда, когда мы за все будем благодарить. Написано: за все благодарите, ибо такова вас воля Господня во Христе Иисусе. И вспоминаю новогоднее собрание. У нас там почти во всех церквях отмечают. Начинается собрание с 10 вечера. Всей церковью, молодежью, старичками. 3 проповеди и без 5, 12. Церковь преклоняет колени. Уже несколько лет так вот молятся все. И в основном это бывает, что 20 минут второго или даже без 22 заканчиваются молитвы. И вы знаете, несколько лет назад вот был Новый год. И скажу, первая проповедь, вторая проповедь, где братья отмечали последнее время, лады, моры, землетрясения, все, что творится, все, все. И вы знаете, как-то страшно было взглянуть в год грядущий. Страшно было, что нас ожидает. Если в этом году произошли такие бедствия. Мне запомнилось, первый раз в жизни я слышал такую проповедь. Брат перед молитвой, я думаю, не случайно он говорил последним слово, когда надо было призывать всех к молитве. Говорит, братья и сестры, мы слышали о том, что было в этом году. Я хочу вам сказать, чего не было в этом году у нас. Не было в стране войны. А в других странах есть война. Не было землетрясений, а в других странах было землетрясение. Не было наводнения, в других странах было наводнение. И так он много перечислил, чего не было. И разве, говорит, мы за это не должны благодарить Бога? Я хочу еще обратить внимание наши братья и сестры на ответственность нашу за правительство. Мы редко это делаем и благодарим Бога за то, что имеем. Когда несколько лет назад еще и здесь, в Германии, было немножко лучше с работой, лучше с зарплатой, братья и сестры, много было в церкви за это благодарности. Мы хуже будем в жизни. Не потому, что такое правительство у вас избрали. Нет. Мы не благодарим за то, что мы имеем. И все-таки Бог дает нам милость, что самого страшного ужаса, в котором сегодня живут многие страны, когда 30 войн прошло за короткое время, не коснулось нашего региона, наших народов. Разве за это не надо благодарить Бога, что Господь через правительство и дал нам и эту милость? И чего не коснешься? Страны, народа, соседей, государства, семьи, родителей, детей. Каждого собрания нужно начинать с благодарения. А потом открывайте свои прошения. И нужно нам научиться быть внимательными. Мы должны особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Не отпасть от благодати Божией. Не потерять благословений. Не потерять то, над чем мы трудились. Внимательно, что Господь дает нам. И через братьев, сестер, родственников, через церковь отмечать. Если мы за это поблагодарили, благословения умножаются. Мы получаем больше благословений. И опять хочу отметить, посмотрите, если Христос так внимателен и отметил этого самарянина, его веру отметил, и самарянин также пришел поблагодарить Господа, и он больше получил благословение. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит быть внимательными. Не перечислять только одни наши успехи, но замечать и благодарить прежде всего за других. Братья и сестры, не жаловаться только нашими болезнями, страданиями физическими и духовными. Мы не выберемся никогда из этого состояния, если будем говорить, что вот и то у меня не так. Братья и сестры, вот пример апостола Павла, 7 главы. Благодарю Бога моего, переворот, совершенно новая жизнь. Бог его ведет дальше. Благодарю Бога, что он нашел меня. Я, говорит, первый из грешников, я изверг был. И нужно всегда это помнить, кем мы были и кем мы стали по милости Божией. Благодарить за окружающих, за детей, за тех, кто радуется, еще не плачет. Благодарить тех, за тех, кто плачет и оплачивает нашу радость. За все благодарите Господа, ибо такова вас воля Господня во Христе Иисусе. Аминь. Будем молиться.